74. Фабиан Риск нашел свободное место прямо перед домом на улице Польшугаттен. Ключи от машины лежали на письменном столе Хуга Эльвина вместе с запиской о том, что машина стоит на парковке. Какая-то добрая душа перегнала его машину сюда, аж из самого Сёдероссена. Он запер машину и повернулся к таунхаусам из красного кирпича. Его охватило чувство, будто он не вернулся домой, а приехал кого-то навестить. Наверное, в этом не было ничего удивительного, ведь он прожил здесь всего 9 дней, да и то бывал только изредка. Он отсутствовал почти 3 суток, и если он хорошо знает Теодора, все это время тот беспрерывно наслаждался пиццами, компьютерными играми и грохотом тяжелого рока. Фабиан поднялся на крыльцо, вставил ключ в дверь и сразу же услышал глухой ритмичный шум любимой музыки смерти. Он никогда не воспринимал этих ударов, не чувствовал от них ни куража, ни драйва. Они только вызывали в нем панику. Но он обещал самому себе никогда не критиковать музыкальные пристрастия своих детей. И хотя пару раз чуть было не ворвался к сыну, ему пока что удавалось держать свое обещание. Его собственные родители только и делали, что ворчали. Они не отличали «Kraftwerk» от «Depeche Mode» или от «Heaven 17». Для них все это было только бух-бух и «А где же настоящие инструменты?»
«Вы, наверное, наш новый сосед», — услышал он голос у себя за спиной.
Фабиан обернулся и увидел грушеобразную женщину в коротких брюках с большими карманами, майке и шляпе от солнца. В руках она держала стеклянную банку со смородиной.
«Меня зовут Ула Стенхаммер. Мы живем в 15-м доме».
Фабиан спустился обратно по лестнице и пожал женщине руку.
«Фабиан Риск».
«Вот как? А чем вы занимаетесь, если можно спросить?»
«Занимаюсь».
«Ну, кем работаете?»
«Я пока что в отпуске и изо всех сил стараюсь не думать о работе».
Фабиан выдавил улыбку ради добрососедства, надеясь, что первое впечатление от соседки окажется ошибочным.
«Ага, а я просто хотел поздравить вас с приездом».
Женщина протянула банку с ягодами.
«Знаете, нам всем было немного любопытно, кто сюда въедет. И когда я поняла, что это совершенно нормальная, обычная семья, страшно обрадовалась».
«Вот оно что. А с прежними соседями было что-то не так?»
«Ну, как вам сказать? На мой взгляд, в них, безусловно, было что-то странное. Например, они никогда не ходили на наши весенние или осенние праздники и... Ну, вы видели, как выглядит участок с задней стороны? Настоящие джунгли. Знаете, тень от них падает на наш дворик, и там растет только мох. Не очень-то приятно, если хотите знать мое мнение».
Фабиан отметил, что первое впечатление, к сожалению, его не обмануло.
«Обещаю все подрезать, как только найду время».
«Ну, не буду в это вмешиваться».
Оба замолчали, и Фабиан сделал поползновение уйти.
«В этих старых домах довольно толстые стены, и можно подумать, что здесь плохая слышимость. Но скажу вам, это не так. Не спрашивайте меня, как проникает звук. Я только знаю, что проникает».
«Мой сын слишком громко заводит музыку?»
«Я бы не назвала это музыкой, но если ночью он сделает немного тише, ничего не случится, так сказать. Хотя ни в какое сравнение с палдинскими это не идет. Это прежние соседи».
«Они тоже слушали музыку?»
«Не, или да, немного классики. Но проблема была не в этом, а в их ссорах».
«Ссорах?»
Женщина приблизилась на шаг к Фабиану и посмотрела через плечо, словно боялась, что их подслушивают.
«Вы не представляете, как они кричали друг на друга. Иногда казалось, будто... Ну, не знаю, как сказать. Пятница 13-е. Знаете, когда мы лежали в нашей спальне, мы будто находились с ними в одной комнате. Точно не знаю, но я уверена, он ее бил».
Фабиан понял, что первое впечатление надо пересмотреть. Тетка оказалась гораздо хуже, чем он предполагал.
Но в конце концов она сбежала, и никто ее за это не упрекнет. Даже если она поступила не самым лучшим образом. Но это не мое дело. Нет ничего хуже соседей, которые суют нос в чужие дела.
Да уж, действительно. Спасибо за смородину. Фабиан предпринял новую попытку подняться по лестнице на крыльцо.
Знаете, он просто уехал на выходные. По-моему, в Берлин. Странный город, правда? Разве нет? Один раз я поехала туда в отпуск, и после этого мне пришлось брать еще один отпуск. Так мы устали. Но когда он вернулся домой, из дома исчезла вся одежда и игрушки. Это она и дети сбежали с полными чемоданами. Исчезли в один миг. Не очень здорово, если хотите знать мое мнение.
Значит, вот что риэлтор назвал личными обстоятельствами. Да, не особо приятно. А известно, куда она уехала.
Вот в этом-то вся соль.
Она подняла указательный палец вверх и повела бровями, чтобы подчеркнуть странность ситуации.
Ему, похоже, не было никакого дела. Он просто пожал плечами и стал жить дальше.
А он не пытался их найти?
Не знаю. Мне показалось, что он скорее почувствовал облегчение.
Женщина покачала головой.
Я ничего не поняла. Для меня это совершенно непостижимо. Вы только представьте себе. Приходишь домой, а твоей семьи нет.
И никто не знает, куда они делись?
Соседка расплылась в широкой улыбке.
Тут уж я не смогла сдержать свое любопытство и все-таки спросила его. Вот так, без обиняков. И оказалось, что он прекрасно знает, где они. Что без сомнения объясняло его, мягко говоря, странное поведение.
Вот как?
Фабиан ждал продолжения, но его не последовало.
Но он не сказал, где они?
Нет, он только сказал, что знает, где они. И я не стал дальше спрашивать. «Всему есть предел», —
соседка рассмеялась.
«Например, неделю тому назад я услышала от Вингардов из 13-го дома, что жена переехала в Данию, где, как я поняла, живет с новым мужем. По-моему, она знала его раньше».
Фабиан кивнул и пожал плечами.
«И когда это произошло?»
«Несколько месяцев назад, весной. За несколько недель до того, как он продал вам дом». «Ясно, что он не хотел оставаться здесь со всеми воспоминаниями».
Фабиан снова поднялся по лестнице на крыльцо. Он задумался, как бы сам отреагировал, если бы Соня так поступила. Повернув дверной ключ, Фабиан открыл дверь и признался самому себе, что какая-то крошечная часть его сочла бы, что это к лучшему.
«That will dance for one and left!»
Мертвецы судорожно трясутся над остатками из песни Мэрилина Мэнсона «Little Horn».
Хотя бы не испытывать отчаяние, которое окатило его, как помой, было бы уже неплохо. Во всяком случае, хорошо, что он дома, подумал Фабиан, закрыл дверь и убедился, что все выглядит точно так же, как в среду утром, когда он уехал отсюда на похороны в Данию. 3 дня показались 3 неделями.
Save yourself from this!
Спасайте себя из этого сами, из той же песни.
Он прошел в кухню и увидел следы пребывания Теодора. Но не так много, как он ожидал. Не считая остатков кебаба, наполовину съеденной пиццы, лежавшей в своей коробке, нетронутого салата к пицце и пустой банки из-под колы, кухню можно считать чисто убранной. А вдруг сын наконец научился убирать за собой?
Spread his legs for another star!
Мир раздвигает ноги для другой звезды из той же песни.
Мэрилин Мэнсон выкрикивал свое послание на фоне отдаленных гитар и пулеметных барабанов. Последние годы он был самым любимым исполнителем Теодора, тот постоянно его слушал. Фабиан мог понять реакцию соседки. Если они живут через стену от стерео, толщина стен значения не имеет. Но сейчас была только 16:45, и он не собирался подниматься к Тео и просить сделать потише. Вместо этого он послал СМС, где сообщал, что он дома, и предлагал вместе перекусить на террасе.
Everyone will suffer now!
Теперь каждый будет страдать из той же песни.
Через 2 минуты пришел ответ. «Пишу код, очень занят, перекус пропущу, увидимся позже, Т». Такого ответа Фабиан ожидал, а в глубине души даже на него надеялся. Хотя было бы хорошо перекусить вместе, времени у него нет. До конца дня он должен узнать имя. Имя того, кого он видел 1000 раз, но совершенно не помнит. Преступника, который опять нанесет удар, если его не остановить. У него возникла идея, как выяснить имя. Всего лишь догадка, и он не был уверен, что получится, но за неимением лучшего стоило попробовать. Только сначала он примет душ и переоденется. По дороге в ванную на 2-м этаже он попытался вспомнить, когда последний раз не мылся больше 3 суток подряд, и решил, что, наверное, в 1995 году на фестивале в Роскилле. Несмотря на ведра пива и постоянную проблему с равновесием, он помнил все, как будто это было вчера. Оглядываясь назад, можно сказать, что это был самый топовый год, когда в лайнапе были Oasis, Blur, The Cure и Swede. За лайнап этого года Prince, LCD Sound System и Vampire Weekend тоже не стыдно. Это его так вдохновило, что он даже предложил Соне начать переезд с посещения фестиваля всей семьей. Она лишь выразительно на него посмотрела и спросила, не слишком ли поздно для кризиса среднего возраста. Он запер дверь ванной, стянул с себя больничную рубаху и брюки и стал осторожно снимать марлевую повязку, обмотанную вокруг верхней части тела. Слой за слоем, пока все не кончилось. Разумеется, она все время была с ним. Боль, ноющая и покалывающая. Но последние часы он о ней не думал. Только сейчас, снимая последние слои, он вспомнил, как тяжело ранен. Смешанный с кровью гной приклеил марлю к ране, ему пришлось встать под душ и осторожно по кусочкам отдирать повязку. Он перешагнул свой болевой порог и поблагодарил Мэрилина Мэнсона, перекричавшего его. Целиком сняв с себя повязку, Фабиан сделал воду как можно холоднее и промыл горящие раны. Он простоял так 5 минут, потом намылился, вымыл голову и, не вытираясь, стал обсыхать прямо на коврике в ванной. Он посмотрел на себя в зеркало. Обычно, глядя на свое отражение, он чувствовал себя молодым. Ему 43 года, а тело, как у мужчины, на 10 лет моложе. Никаких лишних килограммов, как у многих в его возрасте. Никакого намека на проплешину, ни одного седого волоса. Но мужчина, на которого он смотрел сейчас, выглядел по меньшей мере на 10 лет старше. Бледный, как покойник, с таким дряблым лицом, будто сила притяжения одним махом увеличилась в 2 раза. Он хотел повернуться и осмотреть раны, но решил, что лучше не надо.
«I lift you up like a sweetest angel».
«Я вознесу тебя как прелестного ангела», слова из песни Мэрилина Мэнсона «Deformography», «деформография».
Одежда по-прежнему лежала в нераспакованных коробках с его стороны кровати, и он долго рылся, пока не нашел пару чистых трусов, носки, красную просторную льняную рубашку вместо повязки и пару мятых льняных брюк.
«I'll tear you down like a whore».
«Я порву тебя как шлюху» из той же песни.
Фабиан вернулся на кухню, поставил мобильный на зарядку и пошел в подвал, взяв с собой остатки пиццы. Он точно знал, что ищет. Зеленую тумбочку. Но он не обнаружил ее там, где видел ее в последний раз. Раньше она стояла у одной из стен посреди подвала. Теперь там ее не было. Фабиан не знал, то ли это дело рук Сони, то ли он что-то напутал. У него возникло впечатление, что подвал выглядел по-другому, будто в нем все переставили. К тому же подвал забит вещами, которые надо было отправить прямо на свалку, если бы не Сонины протесты. Соня не могла заставить себя что-нибудь выбросить. Она считала, что любая вещь может понадобиться, когда ты об этом даже и подозревать не будешь. Постоянным аргументом были ее собственные родители, которые никогда ничего не хранили и выбросили целое состояние. Устаревшие кухонные принадлежности, которые потом стали последним писком моды. Но что они будут делать со сломанными велосипедами, липкими детскими автомобильными креслами и ящиками с видеокассетами, Фабиан не понимал. Через 20 минут он нашел зеленую тумбочку за старым коричневым диваном с лежащими на нем тремя плетеными бутылками. Он вынул средний ящик, достал свои старые фотоальбомы, сел между бутылками и стал листать. От многих фотографий отклеился скотч, и его комментарии с грамматическими ошибками остались висеть, как забытая игрушка на выброшенной новогодней елке. Фотографии были сняты на его фотоаппарат Инстаматика, который он получил на 10 лет. И хотя краски потускнели, а четкость снизилась, они сделали свое дело и вернули его назад в то время, когда он дальше всех мог прокатиться, не упав, на своем скейтборде, когда ездил с классом в Копенгаген, где съел 3 чизбургера в Макдональдсе напротив Тиволи, когда сгреб в кучу первый снег и соорудил большую гору, невысокий холмик, чтобы кататься на мини-лыжах. Почти все фото были сделаны во время каникул в средних классах. Как только он пошел в 7-й, он забросил фотоаппарат. За исключением одного дня в 8-м классе, когда он взял фотоаппарат в школу и отснял целую пленку. 36 снимков с одним и тем же мотивом. Все эти годы он совершенно не думал об этой фотосессии. Он забыл, что она вообще существует. И только когда увидел граффити на шкафчике, заснятое утесом, он все вспомнил. Вот они, все 36 снимков, наклеенные в один из альбомов школьной поры. Под всеми снимками он сделал одну и ту же надпись. Одно единственное слово — Лина. Она была на каждом фото. Не всегда в центре или в фокусе, но как естественное украшение снимка. Что фотограф был влюблен, не было никакого сомнения, и Фабиан вспомнил, как ловил момент и украдкой снимал, как только поблизости не было Йоргена. Он делал все, чтобы Лина ничего не заметила. Меньше всего он хотел, чтобы на него набросился Йорген. Но теперь он четко видел. Она знала, что ее снимают. Притворялась, что смотрит в сторону. Якобы непроизвольно улыбается. Ей это понравилось, и она никогда не рассказывала Йоргену о фотосессии. Это был их секрет. Фабиан поднял глаза от альбома и прислушался. В отдалении послышался голос, как будто кто-то кричал. Он никак не мог это объяснить, и в то же время был абсолютно уверен, что голос ему не почудился. Голос раздавался из ниоткуда. Но, судя по исключительно низким частотам без дисконта и среднего регистра, можно было понять, что это крик. Фабиан встал и определил, что голос раздается из-за расположенной за ним кирпичной стены, и сразу же почувствовал облегчение. За стеной находился соседский дом, и, понятно, слышался голос той тетки. Он вернулся к альбому и быстро нашел фото, которое искал. Как он точно помнил, снимок изображал Лину, которая клала книги в свой шкафчик. Шкафчик рядом с ней был закрыт, но номер нельзя было спутать. 349. Шкафчик Лины находился рядом со шкафчиком преступника.